Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за этот великий дар, Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы просим Тебя, прости нам всякое невежество, всякую невнимательность. И прости, если мы в чем-то оставили сопротивление и препятствие действию Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас научиться возрастать в применении этого дара, ходить в способностях и возможностях этого дара. Но мы верим, Отец, мы верим и стоим на слове, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за способности и возможности понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы верим, что помазание Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за этот великий дар. И мы просим Тебя, направляй наши мысли, направляй наши слова, направляй наши действия в сегодняшней встрече Духом Твоим Святым во имя Иисуса. Помоги каждому из нас не уклониться ни направо, ни налево, но Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас помазание Твоего Святого Духа, оно помазывает каждого присутствующего и входящего. Мы соглашаемся, Отец, и стоим на Слове Твоем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас формируют ход наших мыслей, слов и действий. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что там, где Твой Дух, там свобода. И мы принимаем свободу. Свободу своего ума от всякого проявления и влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свою свободу, и мы благодарны Тебе за то, что мы свободны от проклятий, мы свободны от смерти, мы свободны от страха. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы как подданные Твои. Мы ожидаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас и направлять нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Святого Духа. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем действия Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Господи. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, отвлекающим и затмевающим умы присутствующих и входящих. Во имя Иисуса, и я приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся и благодарим Тебя, Иисус, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за ту свободу, которую мы имеем на этом месте. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим и принимаем действия Твоей силы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас, и делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе за служение, и мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены тем, что Ты делаешь и что Ты будешь делать. И мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему спасения души или обновления ума. Это очень актуальная тема, особенно для рожденных свыше. Она им предназначена для рожденных свыше. Потому что каждый, сидящий в этом зале, я верю, вы уже спасли дух свой. Как вы спасли свой дух? Вы приняли Слово Божие в свой дух, и вы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Возрожден ваш дух. Но при этом ваше тело, при этом ваша душа остаются прежними. И Писание учит нас, что следующий очень важный шаг в жизни возрожденного свыше – это спасение души. Или спасение, правильнее сказать даже так, обновление ума. Так и называется тема – спасение души или обновление ума. Какова цель этого материала и в целом, что надо донести до каждого из вас? Верующие переживают иногда такое состояние, тяжелое состояние. Они понимают, что все, что записано в Библии, истина. Они понимают, что каждое Божье обетование, записанное в Библии, это да и аминь. Они понимают, что все, что здесь записано, это уже воля Божья. Уже. Но они не понимают, почему при всем этом ихняя жизнь абсолютное отличие от всего, что здесь записано. С одной стороны, на первом году христианской жизни обычно на это никто не обращает внимания. На втором тоже. На третьем начинают задумываться. На четвертом уже даже не задумываются, а спрашивают. Ну, а пятом уже наезжают. Наезжают с требованием. Где? Конечно, они не говорят «написано». Они говорят «вы сказали». «Вы сказали». «Вы сказали». «Вы же говорили». «Вы же говорили». Такое впечатление, что с кафедры не проповедуется Слово Божие, а проповедуются чьи-то домыслы и представления. Почему так происходит с верующими? Потому что ту часть, которую мы называем с вами спасение души, верующие оставляют чаще всего, я не знаю, на какой период времени они оставляют, потому что этот период не будет всегда. Обновление ума – это следующий этап сразу после возрождения свыше. Апостол Павел в послании к римлянам, видя, с какими проблемами сталкиваются верующие, возрожденные свыше, видя, в каком состоянии находятся, видя, как то, что в их жизни происходит, то, чего они искуплены, он говорит, я умоляю вас. Я умоляю вас. Еврей говорит, я умоляю. Поверьте, это очень серьезно. Он умоляет врожденных свыше обновлять свой ум, чтобы они узнали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обновление ума – это следующая заповедь после возрождения свыше. Потому что необновленный ум всегда держит в том, от чего вы искуплены. Рожденный свыше дух. Вот это вы и переживаете регулярно. В духе вы новое творение, а в своем уме вы еще имеете ветхое мышление. И вы постоянно переживаете конфликт двух личностей. Личности та, которая в духе, и личность та, которая в уме. И с одной стороны, вы стараетесь как-то больше влиять на личность, которую в уме, и контролировать, но каждый день, увлекаясь определенной жизненной какой-то ситуацией, опять начинаете уходить в сторону. И этот процесс вы проходите регулярно. И почему вы с этим процессом постоянно сталкиваетесь? Потому что есть вещи, в которых мы прилежны и усердны. Поэтому чаще всего в этих вещах мы не испытываем определенных трудностей. То есть, если мы хотим кушать, мы что делаем? Кушаем. То есть, для нас это не вызывает вопрос, что с этим делать. Потому что мы уже научены с самого детства, что с этим делать. Так вот, я вам хочу сказать, если жизнь человека или в ней еще отображается то, от чего человек искуплен, это говорит о том, что процесс обновления ума еще недостаточно проходит. Потому что ваша жизнь всегда есть отображение. Отображение того, что в вашем уме. Мы будем об этом говорить. Я просто сейчас напоминаю вам некоторые моменты, которые, я верю, помогут вам в дальнейшем. Поэтому цель этого материала, в первую очередь, чтобы вы расставили приоритеты и начали заниматься целенаправленно обновлением своего ума. Целенаправленно. Это само по себе происходить не будет. Мы будем говорить о том, как обновлять ум. Будем обязательно. Но в целом мы сейчас формируем с вами базу или то основание, на котором мы в дальнейшем будем с вами строить. Мы закладываем те знания, которые помогут нам иметь правильное, обширное представление. Потому что изучая тему спасения души или обновления ума, так или иначе нам приходится сталкиваться с двумя областями знаний. С прославленными знаниями. Прославленные знания записаны в Библии. Это мудрость Божья. Это прославленные, славные знания Божьи. И так или иначе нам приходится сталкиваться с бесславными знаниями. Это знания о бесславном, лишенном славы человеке. Мы берем некоторые определения из толковых словарей не для того, чтобы на них базироваться. А даже в толковых словарях есть определения, даже те бесславные определения, которые есть, которые помогают нам иметь более развернутое представление и вообще неплохо бы знать, как думают бесславные в отношении некоторых вопросов. Поэтому мы с вами мудро, взвешенно, не впадая в крайности, рассматриваем как определение бесславного понимания, так и славного понимания. Хорошо. Сегодня у нас по счету с вами 8-я встреча. Запишите себе 8-я встреча. Начиная с 6-й встречи мы с вами говорим об уме. Или рассматриваем такую составляющую души человека, как ум человека. Начиная с 6-й встречи. На прошлой встрече мы говорили о цели ума. Сегодня мы будем говорить о следующем очень важном качестве или способности ума. Это мыслительный процесс, который мы с вами называем как разум. Очень интересная тема, и я верю, что она будет, ну, сколько времени она у нас займет, сколько встреч, мы с вами посмотрим. То есть давайте вначале мы дадим вкратце некоторое определение, что такое разум, и какие представления у людей в мире сем, в бесславном мире есть. Ну, опять-таки, мы не берем это за основу. Мы просто смотрим толковый словарь, смотрим, какие представления у бесславных о ихнем понимании или бесславном понимании разума. Вы знаете, если вы посмотрите определение толковых словарей, то в основном все они склоняются, что есть представление о что такое разум у философов, есть у физиков, есть у как их нейробиологов. У каждого из них свое представление о разуме. И вы знаете, нельзя сказать, что они неправильные. Это будет неправильно с нашей позиции. Каждый из них отображает какую-то сторону, какое-то представление. Так же самое, если возьмете, посмотрите определение даже в христианских словарях разума, то вы тоже будете очень удивлены. Каждая деноминация вносит свое понимание. Это удивительно, но это есть. Брат Олег, а что бывают разные толковые словари? Да, разные толковые словари разных деноминаций. Просто вы еще с этим не сталкивались. Но это есть на сегодняшний день. Поэтому мы с вами будем посмотрим несколько или одно толковое определение, которое общее возьмем из, скажем так, толкового словаря, который есть. А потом будем дальше уже двигаться в свете Писания и изучать этот вопрос. Итак, какое определение дается в толковом словаре слову «разум»? Высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить всеобщее, способность анализа. То есть такое короткое. Я взял самое короткое, общепринятое. Общепринятое. Потому что, опять-таки, способность ума, если способность разума, мы можем рассматривать с позиции как славного писания, так и бесславного понимания. Поэтому мы берем общепринятое и обращаемся к писанию. Что такое разум в свете писания? Вот тут мы с вами начнем рассматривать. Первое, что мы можем сказать – из учета выше представленного изучения души, мы с вами изучали душу. Я верю, что вы уже помните, что мы с вами изучали душу и говорили о том, из чего состоит душа человека, ее составляющие, частью чего она является. И мы с вами говорили о том, что разум является составляющей души, а душа является составляющей духа. Хотя множество теорий есть, которые говорят абсолютно противоположно. Но мне даже самому было интересно, как бы найти в Писании подтверждение хоть одной из существующих теорий. То есть я всегда двигаюсь в изучении какой-то темы не в поисках опровержения, а в поисках подтверждений. То есть если взять какую-то теорию, я сразу ищу, как ее подтвердить. Но вы знаете, множество теорий я нахожу только, к чему она не соответствует. Как и теория, что человек после смерти находится в состоянии, когда он не размышляет, не думает, он просто мертв. Все. Тина. И как Писание говорит, некоторые используют место Писания из книги Екклесиаста, что он спит. Все. Но вы знаете, в книге Откровений я нашел не один стих, где говорится о том, что духи тех, которые умерли на земле, находятся в очень бодром и рассудительном состоянии. И пребывая с Господом, они разговаривают. И не просто разговаривают, а они даже высказывают свои эмоции и переживания в отношении того, что происходит на земле. Хотя многие считают, что они лежат, и они о чем не размышляют и не говорят. А я в книге Откровения нашел как раз другое. Поэтому видите как, все вопросы нуждаются в тщательном изучении. Я не взял историю Лазаря. Чаще всего берут историю Лазаря для того, чтобы показать о том, что человек после воскрешения, он еще живет. Но я не взял историю Лазаря, и историю Лазаря тоже, конечно, взял. Я взял с книгу Откровений и увидел, что те, кто умерли на земле, а именно принявшие Иисуса Господом, они пребывают с Ним, они общаются с Ним, и они даже говорят с Ним на многие темы, которые связаны с землей. Хорошо, поэтому мы уже с вами отметили в отношении души, что разум – это составляющая души, которая находится в духе человека. Говоря о разуме как о составляющей души, мы с вами увидели, что разум сам по себе, как функциональная деятельность ума человека, является духовным и относится к духовным способностям человека. То есть разум не является способностью тела или плоти. Разум – это духовная способность ума человека и составляющая его души. Почему я говорю такие подробности? Потому что так или иначе в своем изучении у вас вы будете задавать эти вопросы. Что такое разум? Где он находится? Возможно, вы не будете этот вопрос изучать. Но я верю, что тот материал, который попадет кому-то в руки, кто-то задаст вопрос. В изучении разума, чтобы не уклониться, конечно, в сторону от истинного понимания, мы будем с вами использовать много мест Писаний, как из книги Притчи, так и из книг Ветхого Завета, особенно из книги Притчи. Знаете, в свое время я размышлял на такую тему. Размышлял почему? Потому что в свое время, давненько, я считал, что нерожденный свыше разума не имеет. Я думаю, ну, знаете, какая эмоциональная чистая позиция была. Разве разумно жить в проклятиях и не каяться? Это неразумно. И я считал, какое-то время считал, что у нерожденного свыше разума нет. Тем более я находил местописание, в котором говорится, что Бог дает разум. И как-то этим я свое эмоциональное состояние, я его поддерживал. Но по ходу изучения разума, по ходу изучения того, кто у кого он есть, а у кого нет, конечно, я поменял свое. Потому что эмоциональное состояние никогда не является аргументом. Никогда. Поэтому любую тему надо всегда изучить подробно под разными углами. И со стороны оппозиции, и со стороны такой посмотреть под разными углами, для того, чтобы прийти к ясному пониманию. Поэтому я стал изучать или искать ответ на такой вопрос. Все ли имеют разум? И вы знаете, изучая этот вопрос, я получил определение в целом, что такое разум. Я изучал, у всех ли есть разум. Ну, конечно, изучая, у всех ли есть разум, я изучал, есть ли он у неверующих. У невозрожденных свыше. Есть ли у невозрожденных свыше. Потому что Писание говорит, сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. О, у него нет разума, так говорить. Но опять-таки это на эмоциях. Но давайте мы с вами рассмотрим ряд стихов из Писания, говорящих о том, у кого есть разум. Не у кого его нет, а у кого он есть. Первый возьмем стих из книги Исаия, 29 глава, 14 стих. Бог говорит, «Я еще необычно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, а и разума у разумных его не станет. Здесь говорится о нерожденных свыше. Смотрите, он говорит о том, что у них то, что есть, не станет. Но они не рождены свыше. Значит, у них есть разум? Конечно, есть. Это уже первое место Писания, которое дает четкое, ясное понимание, что разум у нерожденных свыше есть. Причем из этого места Писания, как и из многих других, формируется общая картина, что разум – это активная деятельность именно ума человека. Активная деятельность ума. То есть понимание, которое есть у всех людей. Вот почему нельзя говорить, что у человека нет разума, если он не рожден свыше. Нельзя. Хотя, если вы посмотрите некоторые статьи, которые существуют и в интернете, и так, то многие верующие как раз утверждают, что у нерожденных свыше не может быть разума. Я тоже раньше так в свое время думал. Но не по статьям, а потому что, ну, не мудро быть в проклятии и спокойно находиться. Но потом я понял, что совсем все наоборот. Итак, как у возрожденных свыше, так и у невозрожденных, как у язычников, так и у верующих разум есть. Слышите? Разум есть. Как вы думаете, а что происходит, если бы у человека не было разума? Вообще интересный момент. Вы знаете, в Писании есть история, где человек лишился разума. Эта история связана с Навуходоносором. Вам она известна. Поэтому мы сразу посмотрим эту историю. Потому что если вы говорите кому-то, у тебя нет разума, то он, по идее, должен вести себя так, как этот человек. Давайте посмотрим, как вел себя этот человек, у которого был на какой-то период времени забран разум. Это мы читаем с вами книга Даниила, 4 глава, с 26 стиха по 30. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это Навуходоносор, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия?» Написано, еще речь сия была в устах царя, как был с неба глаз. Тебе говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будешь кормить, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдет над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему кому хочет. И тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, а и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него были, как у птицы. То есть мы видим, что произошло с человеком, когда он был лишен разума. Опять-таки, я это делаю такое ударение, потому что эта теория, что у нерожденных свыше нет разума, она на сегодняшний день имеет место. И некоторые даже родители говорят на своих детей, что у тебя нет разума. Не говорите так никогда, потому что вот к чему оно приводит, отсутствие разума. При отсутствии разума человек руководствуется инстинктами и рефлексами. Все. Его даже животным сложно назвать в какой-то степени. И дальше написано, что по окончании же тех дней, говорит Навуходоносор, я возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. То есть к нему вернулась что? Способность. Умственная активность или деятельность, он стал понимать. А до этого что он? Не понимал. Он не понимал, что происходит вокруг него, он не проявлял, что происходит с ним. Он делал это и считал, что это нормально. Нормально. И вот что произошло, когда к нему вернулся разум. «И благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил Преснесущего». То есть к нему вернулся разум, и он стал осознавать или понимать, кто на самом деле есть кто. То есть очень важно, чтобы вы это осознавали. У каждого человека есть разум или способность размышлять. И вы знаете, что люди в мире научились измерять эту способность. Они называют труд ума или разума интеллект. То есть плод, то, что он производит, они называют в целом это интеллект. Я хочу дать вам определение слова интеллект, в котором вы тоже будете сталкиваться в дальнейшем. Все это связано с обновлением ума. Потому что обновление ума так или иначе будет проводить вас через эти все пункты. Интеллект – совокупность всех познавательных способностей индивида. Ощущения, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения. То есть общая способность к познанию и решению проблем. Под интеллектом понимается способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем. Коэффициентом интеллекта является IQ. Количественная оценка уровня интеллекта человека относительно среднестатистического человека. Видите, они измеряют все. Но опять-таки мы считаем, что это грех. Другое дело, что они тем самым определяют уровень IQ или интеллекта человека по отношению к среднестатистическому. То есть на сегодняшний день существует очень много разнообразных методик по увеличению своего IQ. Вы знаете, изучая людей, которые увеличили свое IQ, есть одна проблемка. Они сталкиваются с ней все. Увеличив свое IQ, у людей, тех, которые вокруг них, остались тоже IQ. И когда у них IQ большое, а у тех маленькое, они не находят себе места. Понимаете, люди думают, что если они увеличат свое IQ, все, жизнь их будет намного проще. Они перестают понимать тех, кто вокруг них. И им становится еще хуже от этого. Вам знакомо такое выражение «горе от ума»? Поэтому во всем должна быть мудрость, конечно. Мы будем еще с вами об этом говорить. Я просто даю сейчас общие знания, которые сейчас, на сегодняшний день, покамесь нам еще нужно услышать. Потом мы уже будем больше двигаться в Писании, больше двигаться в изучении Божьей мудрости. А сейчас мы небольшую такую группу знаний все-таки формируем. Хорошо. Итак, мы с вами определились и увидели, что такое разум. Это активная деятельность ума или понимание, которое есть у всех людей. Это такое коротенькое определение в свете того изучения, которое мы с вами провели. А вот и следующий вопрос, который у меня возник, и в изучении которого мы проведем самое больше времени. Очень интересный вопрос. Что является определяющим, в каком направлении формируется мыслительный процесс или процесс разума? Я думаю, что вам будет интересно, как формируется мой мыслительный процесс. Может быть, вам не интересно, но кого уже достали странные мысли, а хорошие его не посещают, тому будет очень интересно. Потому что мне иногда звонят, говорят: брат Олег, меня уже достали эти навязчивые мысли. Что мне делать? Помолитесь за меня. Я говорю: дорогой мой, я думаю, что за тебя уже молились не раз. Да, да, и оно не помогает. И оно и не поможет. Поэтому сейчас будьте внимательны. Я более чем уверен, что многих присутствующих посещают разные мысли, которые просто мешают вам, в определенной степени отвлекают, а в какой-то степени и навевают страх. Так сегодня вы послушаете, каковы причины этих мыслей и почему в данном случае эти мысли еще у вас не оставили. Но мы будем, конечно, больше говорить о процессе разума или то, чем формируется направление мыслительного процесса вашего разума. И для начала изучения я приведу одну уже известную историю или один известный пример, который я использовал в одной из тем, а именно ее видел я. Сейчас дам ей немножко другой угол, но она очень ярко и красочно и последовательно раскрывает сам мыслительный процесс или то, в каком направлении формируется мыслительный процесс разума. Я буду задавать вам некоторые вопросы для того, чтобы задействовать вас и тоже размышлять в этом вопросе. Скажите, если вам показать белый холст, на котором произведен всего лишь один штрих зеленой краски, и задать вам вопрос, что вы видите на картине? Вы можете сказать: Я ничего не вижу, чтобы могло бы говорить о том, что это картина. Здесь просто штрих. Опять-таки, то, что вы говорите, это правильно. Вы не видите. Вы не видите пока еще картины. Хорошо. Берем мы следующий. Спустя какое-то время еще добавилось пару мазков, и вам снова показывается эта картина. И спрашивается, что вы видите на этой картине? Вы видите, что добавилось еще пару. Вообще вы спросите, конечно, а эта картина уже завершенная? Потому что значит, такие картины, которые рисуют сейчас, там может быть и точка посередине, и это картина. Поэтому вы спросите, а это завершенная картина? Вам скажут, нет. Вы скажете, ну тогда особенного ничего я здесь не вижу, кроме трех мазков. А теперь скажите, если эту картину, три мазка, показать художнику, скажите, на сколько процентов он будет или он видит эту картину? Сам художник, который я нарисовал. На все 100%. На все 100%. Конечно, на самом холсте нету 100%. Но он видит ее на все 100. Знаете, почему он видит на все 100? Мы так устроены, или во всяком случае ваш разум так устроен. И также устроен разум у художника. Что художник рисует картину только тогда, когда он на все 100% видит ее в своем разуме. Так действует каждый изобретатель. Изобретатель начинает чертить все только тогда, когда он уже видит это полностью. Фактически изобретателю не обязательно чертить. Он может и так это изготовить. Просто он чертит для того, чтобы потом это можно было передать кому-то еще. Это так устроен ваш разум. Вы начинаете что-то творить, когда уже видите это на все 100 в своем уме. Поэтому этот художник, он рисует не то, чего нет, а то, что есть, но есть в его уме. И в его уме эта картина уже давно завершенная. Он не видит ее частями. Художник видит в своем уме картину полностью, слышите? Полностью. В своем уме. Следовательно, художник рисует то, что уже видит в своем уме. И, конечно, он представляет в своем уме полностью всю картину. Тогда возникает следующий вопрос. Почему все смотревшие на эту картину не увидели того, что видит художник? Ведь у них тоже есть глаза. Еще раз повторю. Художник рисует все то, что уже есть в его уме. Почему все смотрящие на картину не увидели то, что видит художник? Потому что в их уме нет того, что видит художник. Брат Олег, это так просто. Подождите, мы еще подходим. Знаете, если бы эти все вещи так были просто, то вы бы уже давно размышляли как Бог, ваш Творец. Но просто оно имеет свое, конечно, и труд. Итак, тогда возникает вопрос, и мы сейчас отметим на этот вопрос. Если люди не увидели то, что видит художник, а художник видит картину полностью, тогда возникает вопрос, чем человек вообще видит? С одной стороны, кто-то может сказать, брат Олег, человек видит глазами. Нет, человек видит не глазами. Человек смотрит глазами. То, что вы смотрите на меня с открытыми глазами, так это вы просто на меня смотрите. А вопрос «видите» – это вопрос. Потому что каждый из вас может видеть совсем все по-разному. Вы просто на меня смотрите. А видите ли вы меня – это уже другой вопрос. И мы сейчас об этом немножко поговорим. Потому что как раз понимание того, чем человек видит, является во многом ответом, посредством чего происходит формирование процесса мышления. Итак, вопрос, чем человек видит? Чем человек видит? И, конечно, не глазами, я вам точно могу сказать. Потому что глаза – это лишь часть органа зрения, с помощью которого человек принимает свет. Фактически это приемник. Вы принимаете свет посредством вашего зрения. По зрительным нервам эти импульсы достигают зрительного центра, специальной области коры головного мозга, где воссоздается образ. Мозг видит не ряд мгновенных фотографий. Зрительный участок мозга фиксирует каждую картинку и запоминает ее. Потом соединяет картинки и придает им значение или образ. В мгновение ока увиденное изображение становится тем, что уже имеется в памяти. То есть ежесекундно вы постоянно находитесь под огромным объемом влияния информации. И все в вашем образе, сразу в вашей голове рисуются тут же образы. То есть вы видите меня фрагментами. А в вашей голове эти фрагменты собираются, и вы видите образ. Но видите вопрос где? Что отвечает или кто отвечает за то, что вы видите? Ваш ум. Мы сейчас это по порядочку разложим, чтобы у вас было четкое, ясное представление. Именно вашему уму предстоит соединять между собой все фрагменты, которые видит ваш глаз. То есть все происходит настолько быстро, что вы никогда не замечаете, как это происходит. Следовательно, человек смотрит глазами, а видит умом. Видит умом. Вы знаете, в этом есть во многом ответы. Почему в семьях иногда муж не видит жену, а жена не видит мужа, а родители не видят ребенка? Иногда спрашивают, брат Олег, вот я смотрю на него, но ничего в нем не вижу. Проблема не в нем. В смысле, проблема не в том, в ком ничего не видит. Это во многом ответы. Некоторые живут в обществе и не видят, что в обществе, что происходит в обществе. Человек смотрит глазами, а видит умом. Именно по этой причине смотреть на что-либо не значит видеть таким, какое оно есть. Все смотрели на картину, а видел ее полностью лишь тот, у кого она была в голове. Вы понимаете саму эту суть? Вам очень важно это зафиксировать, почему необходимо обновление ума. Представляете, вы смотрите на что-то, а видите это глазами, сами не сложно догадаться кого. Потому что человек всегда смотрит глазами, а видит содержимое ума. А если содержимое ума мудрость земная, душевная, бесовская, то не сложно догадаться, как вы это увидите. Уж далеко не в розовых тонах. Вот насчет, почему важно обновление ума, чтобы вы начали видеть все глазами Божьими. Видеть глазами Божьими. Мы еще к этому идем. А как вы думаете, если эту незавершенную же картину, о которой мы с вами говорили, показать жителю, допустим, тропиков Амазонки, потом показать жителям снежной тундры, а потом показать жителям или кочевникам пустыни? Как вы думаете, ихний комментарий будет похожий между собой? Нет. Вопрос возникает, почему? У них одинаковые глаза, но скажите, что у них разное? Содержимое ума. Вот это очень важный момент. Знаете, я понимаю, конечно, у каждого из нас есть желание, чтобы мы все видели одинаково. Но вы никогда не сможете заставить кого-то видеть то, что вы видите, так как вы это видите, если у него в голове не будет то, что у вас. Это невозможно. Конечно, допустим, кто-то в семье может быть недоволен, как кто-то видит ремонт. А как объяснить, как он видит, он не знает, поэтому ругается. Вам это напоминает многие ситуации, которые случаются в жизни людей. Но всегда помните, что именно человек видит, каким он это видит или воспринимает, зависит от уже существующих в его уме знаний. Именно существующие в уме знания представляют человеку то, что он видит и каким он это видит. Поэтому те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющими в том, как человек воспринимает это через органы чувств. Человек смотрит глазами, а видит в свете содержимого своего ума. В результате, если человек говорит, что каким он видит, то он говорит о чем? О содержимом своего ума. А если он говорит, что он ничего не видит? Теперь вы тоже знаете очень много. Я бы хотел, чтобы вы подошли с этого с мудрой позиции. Поймите, что каждый из вас каждый день сталкивается с какими-то вещами. Кто-то не видит, как выйти из какой-то проблемы. У кого-то долги, и он не видит, как выйти из долгов. Подождите, он не видит, потому что нет ответа, или потому что он не видит? Но скажите, если он не видит, то это с чем больше связано? С тем, что нет выхода, или с тем, что он его просто не видит? Вот видите, вы сразу начинаете понимать. Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нету. Это лишь говорит о том, что этого нету в вашем уме. Но если этого нет в вашем уме, это не значит, что этого нет в вашем духе. Вот в чем сама специфика. Поэтому вы сталкиваетесь с определенными трудностями, когда вы чего-то не видите, чего-то не понимаете, чего-то не слышите, но это не значит, что этого нету. Этого не значит, что этого нету. Вот в чем обновление ума на сегодняшний день очень важно. Очень важно. Человек смотрит глазами, а видит в свете содержимого своего ума. Именно уже существующие знания в уме человека становятся глазами его души. Глазами его души. Вот откуда взялся тезис «учение свет, а не учение тьма». Другой человек сказал «учение свет, а не учение, чуть свет и на работу». Ну, все по-разному как бы высказывают этот тезис. Итак, уже существующее знание в уме человека становится глазами его души. И, конечно, это касается не только глаз, это касается всех шести органов чувств, которые мы уже с вами отмечали. Поэтому мы можем безошибочно говорить, человек слушает ушами, а слышит чем? Содержимым своего ума. Вот почему не все слышат то, что я говорю. И знаете, обижаться не стоит. Потому что если я хочу, чтобы все услышали, то я должен вложить в голову всем то, что поможет им услышать. Вы понимаете, родители, не надо ругаться на детей. Если вы им в голову не вложили то, что поможет им понять то, что вы хотите. Потому что когда вы ругаетесь, а в голову их ничего не вложили, то вы как раз говорите о своем уровне развития. Ну, конечно, вас никто не видит в этом. Но вы должны осознавать, что для того, чтобы кто-то что-то увидел или кто-то что-то услышал, у них должно быть в голове то, что поможет им увидеть и услышать. Это так просто. Потому Иисус учил, служил и учил. Служил и учил. Служил и учил. Иисус трудился над ними. Трудился. Потому Он говорил, вам дано знать тайны. А им все в притчах бывает. Вам я уже сказал. Вам я уже сказал. Ухватитесь за это. Потому что я говорю, что отношение верующих, неправильное отношение верующих к обновлению ума привело их в такое состояние, что на сегодняшний день у них больше вопросов. Хотя в ихнем духе все ответы. В вашей голове всегда будут одни вопросы, а в вашем духе всегда одни ответы. Поэтому пока здесь не будет совершаться необходимый процесс обновления ума, ваш разум, кроме того, что в голове, выдавать другого не будет. Хорошо. Итак, человек слушает ушами, а слышит умом. Теперь стало понятно, почему присутствующие в зале и слушая одну и ту же проповедь, слышат не одно и то же. Слышите? Они имеют одинаковые органы слышания, но разное то, от чего зависит само слышание. А теперь представьте два человека, которые стоят и смотрят на восход солнца. Они видят его по-разному. А теперь ответьте мне, что нужно сделать, чтобы два человека, смотрящих на восход солнца, видели его одинаково? Надо одному из них, не обоим, одному из них вложить в голову то, что в голове другого. А знаете, что говорит Писание о нас? Чтобы мы были единодушны и единомысленны. А знаете, о чем это говорит? что у нас в голове должны быть одинаковые стандарты. Мы не можем с вами думать единодушно, единомысленно, если у вас в голове одни стандарты, а у меня другие. Не, конечно, все молятся за единство в своей деноминации. Это нереально. И все это прекрасно понимают, но тем не менее это делают. Мы будем с вами говорить о стандартах ума. Потому что в свете деноминации единства не быть никогда. Никогда. Единодушие, единомыслие – это когда ваш разум, когда ваш разум работает с такими же знаниями, как и мой. Если ваши знания отличают от моих, единодушие, единомыслие быть просто не может. Просто не может быть. Не, мы можем кивнуть головой и разойтись каждый как бы в согласии, но при своем. Это очень важный момент. Это касается всего. Это касается и в семье тоже, поймите. Мы сейчас не берем только на духовные вещи, касающиеся церкви, все, что связано с церковью. Каждый хочет, чтобы в семье было единство. Каждый хочет, чтобы было взаимопонимание с детьми. Не, конечно, вам не нужно в голову вкладывать то, что в их голове. Но и поймите, в их голове не то, что в вашей. Какие шансы достигнуть единомыслия? Ты меня не понимаешь. Ну, хоть вы поняли это, уже хорошо. Вы уже сами ответили на свой вопрос. Хорошо. А теперь давайте еще раз вернемся к нашему изначальному вопросу. Что является определяющим, в каком направлении формируется мыслительный процесс? И я даю вам ответ. Определяющим, в каком направлении формируется мыслительный процесс разума, является уже существующее в уме человека знание. Уже существующие. Это подобно потоку воды, бегущей в русле реки. Ее движение определяется руслом. Это подобно поезду, движущемуся, которого, движение которого определяется положением рельс. А разумение, как мыслительная способность, совершается из учета уже существующих в уме знаний. Если в уме знание с уклоном математика, то он будет понимать с этим уклоном. Если в уме знание с уклоном сельского хозяйства, агронома, он будет именно так. И в этом ничего плохого нет. Но мы сейчас говорим о том, что определяющим является существующее знание. А вы знаете, о чем это говорит? Что разум, как мыслительная способность, это не суверенная деятельность ума. Он не движется куда хочет. Меня это так благословляет, сами по себе эти знания. В первую очередь, они как бы мне раскрывают сокрытую от глаз область. То есть сейчас мы с вами говорим о том, как проходят процессы, на которые мы имеем возможность влиять, зная эти процессы. Если разум или эта способность не суверенная деятельность, а зависит от содержимого ума, значит, как я могу влиять на разум? Через знание. Смотрите, как просто. Вас не устраивает, какой у вас мыслительный процесс? Так что нужно делать? Обновляйте ум. Так просто, так просто. У вас, поймите, по мере обновления ума у вас будет меньше вопросов. У вас будет больше ответов. И все подумают, что вы становитесь умным. А на самом деле вы просто начинаете работать с тем, что вы туда вкладываете. Понимаете, в чем простота? В этом есть простота, что вы вкладываете в свою голову то, с чем вы потом сами и работаете. Я хочу именно сейчас на это делать ударение. Разум – это не суверенная деятельность ума. Он сам не выбирает, в каком направлении будет протекать мыслительный процесс. Он полностью зависим от того, что уже есть в уме. Сам мыслительный процесс есть отображение этого движения в знаниях. Разум не выбирает, с какими знаниями работать, а с какими нет. Он сам не определяет, какие добрые знания, а какие злые. Он подобен хозяйке в супермаркете. Она двигается с тележкой по залу и выбирает из того, что есть, а не из того, чего нет. Этот процесс называется насыщение от помыслов. Вы встречаете такое описание. В книге Притчи, 1 глава, 29, с 29 по 31 стих. За то, что они возненавидели знания, не все знания, они возненавидели хорошие знания. И не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего и презрели все обличения мои, зато будут вкушать от плодов путей их и насыщаться от помыслов их или от того, какой у них будет мыслительный процесс. А ход мыслей в разуме является отображением фактического содержимого ума. То есть вы можете знать содержимое своего ума. Как? Через мыслительные процессы. Те мыслительные процессы. Опять-таки, давайте исходить не из всех мыслительных процессов, а знаете как? Я могу вам дать простой тест. Существуют разные библейские вопросы. Допустим, на какие-то темы. Почему то, а почему того нет? Вот возьмите просто какой-то из вопросов и задайте его себе. А потом смотрите, как у вас все это протекает. Брат Олег, я могу задать себе вопрос, у меня будет еще больше вопросов. И ты узнал уже о себе очень много. Если вы, задавая себе вопрос, с трудом слышите движение своего мыслительного процесса, это говорит о том, что в вашем уме еще столько тьмы. Конечно, не расстраивайтесь, вы кое-что узнали. Поймите, если вы будете обновлять свой ум регулярно, то вы еще не закончите задавать вопрос, вы уже будете слышать ответ. Брат Олег, это реально? Это на 100% реально. На 100% реально. Потому что Бог, Он пришел в нашу жизнь, чтобы мы имели ответы, а не имели еще больше вопросов. Он есть свет. И кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет с ним есть. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Его мудрость всегда несет свет. Всегда ее несет свет. Когда вы обновляете свой ум его мудростью, вы начинаете ходить во свете. Не только во свете в своем духе, а и во свете в своем уме. У вас другой ход мышления. Вы двигаетесь не от проблемы к проблеме, а вы даже не смотрите на проблему, а двигаетесь сразу к решению. Потому кто-то смотрит на проблему, а кто-то смотрит на решение. Это разный ход мыслей. Кто-то оправдывает, почему нет, а кто-то говорит, почему да. Это разный ход мыслей. Всякий человек, который оправдывает проблему и говорит, почему не может, это человек еще с недостаточно обновленным умом. Потому что достаточно обновленный ум, он ищет путей, почему да, не говоря о том, почему нет. Ну, во-первых, вы будете этому учиться. Итак, ход мысли в разуме отображает фактическое содержимое ума. Притча 6 глава 27-28 стих говорит, может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить с мудростью земной, душевной, бесовской, чтобы это не стало понятным или явным? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Будет все явлено. О некоторых людях говорят, у него в голове одна извилина. Тем самым они хотят сказать об уровне его разумения. Но на самом деле о том, что человек что-то с трудом понимает, говорит не об одной извилине, а о том, насколько у него в голове достаточно знаний. Я хотел бы, чтобы вы это особенно видели. Потому что вы будете сталкиваться с людьми, которые будут приходить и задавать вам вопросы. Будут задавать самые разнообразные вопросы. И вы будете, как всегда, отвечать, ну что, тебе непонятно? Да, ему непонятно. А непонятно не потому, что он не хочет понимать, а потому что нечем понимать. Нечем, просто нечем понимать. Преподавательская деятельность всегда связана с тем, что учитель сначала дает, а потом спрашивает в соответствии с тем, что дал. У верующих немножко все наоборот. Ничего не давая, сразу спрашивают. Это конфликт, поймите. Вот почему между верующим происходят периодически такие странные поведения. Поэтому между нами должно быть общение, чтобы каждый мог поделиться тем, что есть, а не тем, чего нет. А потом в свете этого и общаться. Если вы научитесь так двигаться, то вы увидите, как в семьях очень быстро будет приходить мир. Если вы хотите, чтобы ваш муж вас понимал, то вложите ему хоть немножко в голову из того, что есть у вас. Хотя бы в отношении тех цветов, которые вы любите. Потому что ему нравится шиповник, а вам нравится гвоздика. И вы не можете понять, почему нравится шиповник. И вы не хотите, чтобы он вам дарил шиповник, а гвоздику. И вы уже ему толдычиваете, что вам нравятся гвоздики. Да не, вложите красиво в его голову понимание о гвоздиках. И он будет дарить вам гвоздики. Это несложно. А вы знаете, что ему будет казаться? Что это он додумался? Я вам выдаю немножко тайны, так я интригую вас. Но я вас к этому подведу. Это так удивительно работает. Вы можете такую радость приносить детям, вкладывая в их голову определенные знания, потом задавая их вопрос в соответствии с этими знаниями, и они думают, что они до этого додумались. Их это радует. Это, кстати, со взрослыми работает, как и с детьми. Это тоже удивительно само по себе. Иисус так и действовал. Он вкладывал в учеников определенные знания, потом задавал им вопрос. Вы дайте им есть. Ага, домашнее задание не усвоили. Хорошо. Он говорил им притчи, они не могли понять. Ага, домашнее задание не усвоили. Что за вопросы? Что за вопросы? Я делюсь с вами некоторой областью мудрости, чтобы вы понимали, что нельзя наезжать на людей, если они чего-то не понимают. Другое дело, если они в критической ситуации, нужно аккуратно наехать на них, объясняя им, как действовать. Потому что послушание в этой ситуации для них важнее, чем понимание. Когда критическая ситуация, вам не нужна понимание, вам нужно послушание. Но пока нет критической ситуации, лучше будьте в понимании, чтобы она не пришла, эта критическая ситуация. Поэтому в период Ветхого Завета Бог не требовал от народа Израиля понимания, Он требовал послушания. Потому что научить их чему-то было невозможно. Он говорит, народ жестоковыйный. Обучить ничему невозможно их. Потому он говорит, будьте послушны. Поэтому послушание компенсирует незнание. Это простые правила. Но если есть возможность научиться, то прилагайте усилия, чтобы научиться. Это очень важно. Хорошо. Итак, следующий вопрос. Если вы напишете на чистом листке бумаги слово «мама», что прочитает ваш ум? То, что написано. Вы видите, что ваш ум всегда работает в соответствии с тем, что есть, а не тем, чего нет. Слышите? В соответствии с тем, что есть. И как вы думаете, что есть на листе или в голове? Молодцы. Видите, как хорошо. Вы уже узнаете все, что в вашей голове. Поэтому вот это слово, помните, которое мы использовали? Горе от ума. Вы понимаете, что оно вообще неправильно звучит? Не может быть горе от ума. Может быть горе от того, что в уме. Это более правильно. Потому сам ум не доставляет горе. Но то, что в уме, доставляет горе. Скажите мне, как вы думаете, почему жителю Амазонки будет какое-то время трудно жить в мегаполисе, в городе? Не потому, что у него нет тела такого, как у человека, не потому, что у него глаз, ушей, а потому, что в его голове нет тех знаний, которые бы делали его успешным. Его разуму не с чем работать, чтобы дать необходимые успешные знания. Ваш разум будет выдавать все, что в нем есть, ничего не удерживая, ничего не утаивая. Но если в нем ничего нет, ему нечего выдать. Если вы будете вкладывать в свою голову мудрость Божию, ваша голова станет как симфония. Одно слово, и вы сразу 10 мест Писания. Вы скажете, брат, такое бывает, просто вы еще не пробовали это делать. Но если вы будете трудиться в этом направлении, вы увидите, как ваш ум очень быстро, вернее, ваш разум очень быстро будет выдавать то, что в нем есть. Это его задача. Выдавать то, что есть, а не то, чего нет. Работать с тем, что есть, а не с тем, чего нет. Ну, а если в вашей жизни вы видите, что ваш разум вас подводит, то это лишь говорит о том, что в нем чего-то не достает. Поэтому обновление ума – это труд. И то, что вам сегодня дается тяжело, это не говорит о том, что вам будет тяжело всегда. Трудитесь над этим вопросом. Спасение души – это труд. Это не само по себе разумеется. Это серьезный труд. Разум – это удивительная способность ума, которая является даром Божиим, не лишающим человека права выбора и позволяющим человеку самому, как личности, выбирать то, в соответствии с чем будет формироваться ход его мыслей. Вопрос, от чего зависит формирование хода мыслей человека? От существующих в его уме знаний. А теперь скажите, для того, чтобы был светлый ход мыслей, какие в голове должны быть знания? Светлые. Это так просто. Скажите, они сами там появятся? Нет. Они там сами не появятся. Потому, опять-таки, покаяние – это не автоматическая смена. Покаяние – это шаг, это доступ, это возможности. Это рождение свыше, да. Но в отношении вашего ума это серьезный труд. Возможно, когда вы каялись, вам сказали, покайся, твоя жизнь сразу изменится. Да, только вам не сказали вашу часть. Хочешь, чтобы она изменялась дальше? Первая часть изменилась, духовно изменилась. А теперь хочешь, чтобы вторая часть изменилась? Естественная физическая часть изменилась. А вот тут тебе придется потрудиться. Поэтому рождение свыше – это шаг в Царство Божие. В Царстве Божьем, чтобы быть полноценным, полноправным гражданином, вам придется потрудиться. И поверьте, это несложно, если вы уделите в правильном направлении усилия. И это направление – обновление вашего ума. Я рекомендую вам, забегая вперед, постоянно слушать притчи Соломона. Я просто забегаю вперед. По возможности вы можете включать, пусть оно себе звучит. Вы на кухне что-то делаете, пусть себе звучит. Брат Олег, ну я слушаю, я их не понимаю. Ничего удивительного. Если бы вы только притчи не понимали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть определенный метод, как это совершается. Слышите? Дух бодр, плоть немощна. Мы не про плоть говорим, она и так немощна в этих вопросах. Нам важно, чтобы прошел процесс обновления духа ума вашего. Чтобы сам процесс этот совершился. Но если вы не приложите усилия, само по себе это не произойдет. Ваша жизнь всегда будет отображением содержимого вашего ума. Вы никуда от этого не денетесь. И если вам не нравится ваша жизнь, то менять нужно не мужа, а жену. Или родственников. А меня там же содержимое ума. Это труд. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Просто меняться. Изо дня в день. Вот почему верующие сидят и ждут, и ничего не меняется. А уже когда ничего не меняется, то знаете, что меняют? Я вам скажу, что меняют. Меняют деноминацию. Находят удобную. И все. Потому что когда тебя постоянно требуют роста, требуют движения вперед, да что вы меня достаете? Я просто не буду даже комментировать это. Поймите, рост всегда говорит о жизни. Жизнь – это рост. Никогда не останавливайтесь. Для верующего остановка смерти подобна. Смерти подобна. Поэтому трудитесь над обновлением своего ума день и ночь. Трудитесь – это труд. Никогда не торопитесь что-то сказать, никогда не торопитесь что-то сделать. Всегда пропустите это через места Писания. В какой-то степени вам постоянно придется в этом направлении действовать, пока ваш ум не будет автоматически выдавать вам места Писания на каждую ситуацию. Вы должны к себя этому приучить. И когда ваш ум будет так действовать, вы будете ходить во свете. Вы будете каждую ситуацию видеть через Слово Божие. И вы увидите, вот это действительно радость совершенная. Я вам сейчас рассказал определенные качества вашего ума. Разум или разумение, которое непосредственно связано с содержимым вашего ума. Но следующая встреча у нас будет еще интереснее. Потому что в следующей встрече мы затронем с вами такую область, в области, связанных с разумом. Это то, с какими источниками работает ваш разум. Это действительно удивительно, потому что я буквально недавно разговаривал с Богом на эту тему. С какими источниками работает наш разум. Ну, мне это очень важно. И я узнал кое-что, чего я раньше никогда не знал. Именно это, скажем так, стало частью этого материала, который будет. Это удивительные знания, которые я получил. И для меня они очень удивительны. С какими источниками работает ваш разум? И что вам доступно? И вы знаете, когда я получил эти знания, первое, что сделал, покаялся. Покаялся, что я так мало и редко обращался к этим источникам. А они мне были доступны всегда. Всегда. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за эти способности. И я еще раз напоминаю, обновление ума. Приложите усилия. Приложите усилия. Если, возможно, вам сложно прилагать сейчас даже усилия. В свое время мы раздавали здесь такое молитвенное исповедание, связанное с тем, что больше. Помните? Я не знаю, молитесь вы так или нет, но я принял это слово от Господа. Я молюсь каждый день и исповедую на свой ум, что способности понимать и принимать больше, провозглашаю это в свою жизнь, утверждаю это в свою жизнь, и оно работает. Оно работает. Никогда не убирайте из своей жизни то, что делает вас больше. Больше для Бога. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Возможно, сегодняшние знания, они такие для вас не очень были духовные, но они очень практичные. Хорошо знать, что нужно изменять для Господа. Меня радует, что я узнаю, что мне нужно менять для Бога. Потому что желание, чтобы Бог проявлялся больше в жизни, есть у каждого. Но поймите, со стороны Бога Он уже все сделал. Значит, вопрос всегда во мне. Что-то я еще не доделал в своей жизни. Что-то я не сделал до конца. И вот что я еще не сделал до конца. Мне нужно работать с моим разумом, с моим умом. Что и, конечно, вы сегодня слышали. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты открываешь нам. И мы просим Тебя, Отец, прости, что мы недостаточно прилежны в обновлении своего ума, и тем самым препятствуем осуществлению Твоих планов и Твоих намерений в нашей жизни. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас быть в этом вопросе прилежным. Давай направление мыслям и словам. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего. Помоги им в организации своей жизни, чтобы у них хватало времени на обновление ума. Помоги им в организации их жизни, чтобы у них было все необходимое для обновления ума во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое служение и за то, что Ты учишь нас, как стать эффективными гражданами Твоего Царства и принимать Твое небесное служение во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за ум помазанный. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам пути Божии, открываешь нам, что мешает нам принимать от Бога, и что стоит сопротивлением на пути Божьих благословений. Мы благодарны Тебе, Иисус, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, и просим Тебя, направляй нас и дальше. И пусть всякая суета во всяком ее проявлении оставит нашу жизнь, а мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел жизнь, имел с избытком. Чтобы каждый из нас был благословением для многих народов и исполнил свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. И мы прямо сейчас, Иисус, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай, будь по имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И мы добудем благословение для многих народов. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за твое небесное обеспечение. Мы благодарны тебе за то, что мы подданы твоего царства, и ты заботишься о каждом из нас лично, чтобы Божий план, его намерения совершались на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем и благодарим тебя за эту встречу. И мы просим тебя, помоги нам и дальше возрастать и обновлять свой ум, чтобы Бог мог действовать в жизни каждого из нас во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.